В рубрике «Русское зарубежье» предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний о Свято-Сергиевском богословском институте в Париже профессора протоиерея Николая Азолина.
Действительно, русская деревня, это было совершенно экстерриториально. Я первые годы, я просто в школе изучал французский язык, но здесь никто по-французски не говорил. Так что в этом смысле вся наша горка, это было экстерриториальное явление, как будто на острове посредине, так сказать, Парижского моря.
А вот эти замечательные преподаватели, которых вы сейчас называли, они и жили при институте?
Да, например, вот владыка Кастян жил на Подгорье, отец Киприан жил здесь тоже, имел комнату и маленькую кухоньку, там, где сейчас секретариат. А напротив две комнаты, которые прямо над владыкой Касьяном, это был Карташов со своей Карташиховой. Это Павла Полиактина, дама весьма с характером, которая очень строго держала Антона Владимировича. Разведенный, потому он не мог стать священником. Просил несколько раз, в Константинополе отказали. Но Павла Полиактина очень вкусно готовила. И владыка Кассиан, который жил, значит, на этаж ниже, такие праздничные дни открывал окна, стоял у окна и... Говорил, потом у него глазки заблестели, говорит, а я вкус курицы помню. Это после 40 лет монашества. Курицу помню. Отец Киприан у себя там в комнате, у него такой специальный инстанции, где он готовил восточный кофе. Он это не назвал, то это византийский. Предметы и лица я перечислил. Ну, я из этих всех помню, кроме Булгакова и Флоровского, я застал на разных конференциях. Он приезжал, например, на наши литургические съезды. Он приезжал иногда на съезды, которые тогда были интересные. Эрисхадей, это два раза в году был осенний съезд и весенний. Весенний был обычно на французскую Пантекот, то есть на западную Пятидесятницу. Так что о Флоровском я имею личное представление. И он был, конечно, изумительный оратор. А так, когда я поступил, преподавал уже тогда молодой, считался молодым, потому что старики были, правда, старые, а молодые, можно были уже люди, которые совсем не считают молодыми. Отец Александр в Париже до конца своей жизни следил за нашего молодого богослова, который уехал в Америку. Потому что он уехал в 50-м году, Александр Шмеман, да. Он приезжал, ему было 60 лет, и его председал наш молодой богослов, наш парижский молодой богослов, который, правда, что 30 лет до этого уехал в Америку, но что он немножко постарел, это как-то никто не осознал.
А интересно, как они общались с отцом Киприаном Керном?
Они были очень близки.
Как отец Киприан воспринимал учение отца Александра Шмемана?
Я думаю, в целом очень положительно, потому что что касается литургики, потому что, в конце концов, у отца Александра Шмемана два источника. С одной стороны, экклезиология Афанасьева, и с другой стороны, интуиции, разные интуиции отца Киприана, о которых он всегда писал, что это я так считаю, но это не значит, что это надо делать сейчас и просто так по собственному наитию. Для этого нужны официальные решения, постановления. А, конечно, отец Александр в этом его не послушался и начал все делать, что он принял от отца Киприана, и из лекций, из личных контактов. Они были очень близки, тем более, что отец Киприан был настоятелем в Клямаре, а во время войны ходил пешком туда-отсюда.
Отец Киприан?
Да. И очень любил свой кламарский приход, ну, естественно, такое дворянское гнездо. Был, ну, просто знатоком, естественно, и устава. Не всю жизнь, но очень долгие годы пробовал литургику. И вот все эти труды по литургии, его книга
«Евхаристия».
Отец Киприан вот как раз в этой книге защищает такую точку зрения, что одно прийти к каким-то научным выводам, а вот как их в жизни, это должно быть только исключительно по официальным каналам, скажем так. А в церковной жизни, конечно, так не бывает, прости Господи. А, так, слава Богу, так сказать, есть народ Божий и есть какие-то живые души, даже среди священников, которые берут на себя определенную смелость. Ну, например, я не знаю, вот в какой-то момент я здесь видел профессоров того времени. Ну, я стал читать канон вслух здесь у нас в храме. К моему удивлению, этого не ожидал, я думал, что будет скандал. Но не было по этому поводу бурной реакции. Это как-то обошлось.
Ну, а отец Киприан писал об этом в своей книге,
что надо их читать. Надо было бы, но... А Саша Шимон сказал, как же, это, значит, отец сказал, надо, давайте сделаем. Я помню Успенского, я помню Леонида Александровича, что-что, его всю жизнь называли старовером и все такое. Когда там появился у них в приходе, в Скорбящинском приходе, появился священник, который начал читать вслух. Он говорит, ты знаешь, такая полнота, тут тебе и образ, тут тебе и канон, и ты видишь, и ты слышишь, и все о том же. Это, говорит, полнота, неимоверно. И все, просто реакция церковного человека.
Епископа Кассиана было интересно слушать. Бывают такие великие ученые, которых слушать совершенно невозможно при этом на лекциях.
Ну, он не был оратором, во-первых, потому что он очень сильно заикался. Он не заикался только когда он служил. Вы знаете, что заики, когда они поют, они больше не заикаются. Не знают, от чего это. И он когда, значит, возглас говорил, все возгласы, даже когда он читал во время службы Евангелия, которую он обычно читал наизусть, между прочим. Он так наш владыка Михаил Староженко. Он был у него, в мое время он был его диаконом. И он любит рассказывать такой случай, когда вынесли Евангелие, что-то замешкались, а владыка стоит, значит, этот возглас, и он начал там, во время оно, и пока принесли, пока он открыл, пока он листал, там нашел, он как раз кончил это чтение.
То есть он так заранее готовился к службе?
Нет, он знал, просто наизусть знал. Причем он знал не только славянский текст, он знал греческий подлинник с разночтениями. Так спокойненько совершенно. Просто это для него был вопрос практически. Подождать ли, пока они придут, и ему раскроют перед носом, или продолжить плавно службу. И так он продолжил службу.
Ну, студенты любили его?
Да, очень, потому что он был очень такой отеческий и очень... Любви обильны, хотя у него был характер не совсем легкий. Его разубеждать в чем-то, что он решил, было очень трудно. Он студентов просто любил, он считал студентов своими детьми, вот так можно сказать. И он устраивал даже чаепитие у себя там, вот там, где сейчас секретариат. Он жил там внизу на на Речусы, то есть на первом этаже, где я его застал с метлой. Вот у него там были две комнаты. Ну, одна, видимо, так более-менее личная келья, потом немножко так кабинет, что ли. Там книги у него стояли.
Кстати, вот один вопрос, который у меня был в прошлый раз. Рассказывали, что даже иконы не удалось вывести из России. Во многом они писали по памяти. Раз не удалось иконы, видимо, книги этим профессорам тоже не удалось вывести.
Да нет, конечно, нет.
Вот как они читали лекции.
А вот, между прочим, тут было такое интересное дело, что собирали... Вот Лев Александрович Зандер тут очень много подвязался в этом смысле, что ездили в страны бывшей Российской империи, Балтика, Польша, даже Финляндия. И там собирали богословские книги из разных библиотек. Одно из таких утечений, откуда попали очень многие книги к нам сюда, это было, вот тут есть печать, методистская миссия в Праге.
То есть они специально искали
и
эти книги,
они
покупали.
Их собирали и привозили сюда.
Но смотрите, первоначально у них было, наверное, совсем мало книг, и они лекции читали по памяти, и эти курсы.
Ну, естественно, да.
Это же какая должна быть степень профессионализма и какое глубокое образование?
Ну, конечно, нет, вы совершенно правы, я об этом никогда не подумал. Действительно, вначале, наверное, у них было мало, но что-то было, конечно. Ну, привезли с собой, я не знаю, там есть из Чехословакии, может, из Сербии, кое-что. Ну, а сейчас приезжает вот этот молодой человек, который был здесь, когда вы пришли, он говорит, что он находит здесь вещи, которые он нигде не видел. Так что это нам часто говорят.
Сейчас часто приходится нам издавать, переиздавать некоторые труды ваших профессоров в Москве. Поручают одному человеку читать французский текст, другому греческий, третьему итальянский и так далее. И я ловила себя на мысли, что ну вот это писал один человек, который свободно владел всеми этими языками, а сейчас мы приглашаем нескольких корректоров. Ну, вот какая была разница?
Да. Мы так пишем до сих пор, ну просто потому что так принято у нас. То есть у нас считалось так, что если ты цитируешь иностранного автора, надо его цитировать в его оригинале для того, чтобы быть уверенным, что вот ты вот. Его подлинно, вот а вот. Не каким-то собственным переводом исковеркал. Потому это делалось. Это нам было как бы требование.
Да, например, Карташов никогда не переводит цитаты с латыни, греческого.
Они совершенно естественно переходили из одного языка в другой, и vice versa, и на море и обратно, и никакого, так сказать, даже не задумываясь, не замечая этого, просто потому что изложение требовало. Он мог бы иногда еще сказать, я не знаю, там на лекции, как говорят французы, «la bife pas le moine», скажем, вот такой, или вот по-немецки говорят «lachen ist gesund», он сам смеялся. И говорит, вот это, смеяться хорошо для здоровья, и сам смеется. Так что, нет, это, конечно, но это было то самое, почему я вначале
говорил.
Это была европейская, общеевропейская
но
культура.
Но и дореволюционная русская также.
Ну, так ясно, ясно, потому она у них и была, потому что они же принадлежали к этому поколению, к этому кругу. Этим они и были, скажем, даже такой, который считался молодым, как Вейдлин, да? Ну, господи, он был специалистом по Сервантес, и по Данте, и по ну, а Гёте Шиллер говорит, даже не, это само собой, по Шекспиру, естественно. То есть на всех тех языках, где была какая-либо литература, он, для него это было все как родные языки. Его книга, вот вы помните, «Умирание искусства», она важная книга. Только потому ее не мог написать, потому что он действительно, для этого все было его личным достоянием. Oh. надо еще сказать, например, о таком человеке, о нем недостаточно известно в России. Это отец Николай Афанасьев.
Почему? Нет, трапеза Господня.
Во-первых, это не все, что он писал.
Но вот это произведение известно точно.
И слава Богу, да. Я хочу сказать, что его до недавнего времени, сейчас вот пошло в какой-то, произошел сдвиг, но я помню годы, несколько лет, я не знаю, совсем недавно, лет 10 тому назад, может, 12, когда в каком-нибудь доме я упоминал об отце Николае Афанасьеве, он не был известной фигурой.
Он преподавал у вас?
Он был нашим профессором. В мое время он был нашим самым любимым профессором, потому что он, его лекции были более живые, конечно, чем у Владыки Касьяна. Он читал каноническое право, а начинал он свои лекции так. Господа студенты, мне поручено, это он уже был в годах, читать предмет, который называют обычно каноническое право. Хотя я вам сразу должен сказать, что такое название является печальным недоразумением, потому что самому праву церкви места нет. Право проникло в церковь только тогда, когда оскудела любовь. На полном серьезе, так вот он начинает свой курс, понимаете? Ну как таких людей не любить? Это было просто замечательно. Служение меня в церкви, церковь Духа Святого, вот все это. Это он так умел преподнести, понимаете?
Значит, человек и жил этим, это нельзя просто на словах сказать.
Те слова, не то слово, конечно, он этим жил. То, что я когда-то называл евхаристическим богословием, который как будто теперь стал более общим достоянием. Как не благодарить Бога, понимаете?
Подошла к концу беседа о Свято-Сергиевском богословском институте в Париже с профессором протоиереем Николаем Азолиным. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Сергиевского института под управлением Николая Михайловича Осоргина. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.